Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, нет, добрый день уже, конечно, программа «Поток». Мы с вами много тем будем сегодня обсуждать. СМСки плюс 7-925-888-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас о движении поговорим. Четырехбальные пробки в городе. Будьте, пожалуйста, внимательны. Внутренняя сторона МКАДа. Здесь пробки между Каширским и Варшавским шоссе. Внешняя сторона в районе Хорды и Носовихинского шоссе. Внутренняя сторона стоит между, получается, наверное, это Молодогвардейской, да, улицы и проспектом Маршала Жукова. И сюда дальше в Строгино эта пробка тянется. Так, по внешней стороне еще есть затруднения между Алтуфьевским шоссе и Осташковским шоссе. Здесь тоже будьте внимательны. Третье транспортное кольцо. Основные затруднения в районе Звенигородского шоссе, Кутузовского проспекта, Сити, Лужнецкой набережной. Так, внешняя сторона Лефортовского тоннеля тормозит. Садовое кольцо желто-красное, поэтому просто добавляйте к своему пути еще минут 15.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, Минфин выставит на продажу национализированные компании. Премьер Латвии предупредила о железном занавесе для России. А потом обсудим, что российскому кинопрокату, оказывается, не хватает около 50 фильмов в год. И в конце обсудим, что Китай призывает США прекратить необоснованное подавление ТикТока. В Соединенных Штатах Америки остракизм придают эту социальную сеть. В общем, есть информация, есть подозрение, что скоро эта социальная сеть в Соединенных Штатах не будет. Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга «Наш умный парень».
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Минфин выставит на продажу национализированные компании. Ведомство надеется получить от приватизации 100 миллиардов рублей в этом году. Рост поступлений от приватизации в 2024 году обеспечит продажу активов, обращенных в доход государства по решению суда, сообщил ведомостям представитель Минфина. 13 марта министр финансов Антон Силуанов объявил, что власти ждут 100 миллиардов рублей от продажи госактивов. Это примерно в 100 раз больше, чем запланировано в законе о бюджете. Поступление дополнительных доходов и средств от приватизации у нас в этом году в бюджете чуть больше миллиарда. Мы считаем, что цифра должна быть скорректирована не менее 100 миллиардов рублей. Мы ставим задачу сформировать, сказал он. Вопрос, конечно, о каких активах идет речь. Денис Подшиваленко с нами, президент судебно-экспертной палаты Российской Федерации. Денис, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста.
Евгения, слушатели, здравствуйте.
Да. Скажите, пожалуйста, что это за активы, и, соответственно, 100 миллиардов рублей для вот такого процесса? Много это, мало? Как посчитать?
Ну, безусловно, сумма достаточно большая, больше, чем за предыдущие годы по приватизации было. В среднем там за последние 10 лет, наверное, не больше 40-50 миллиардов были общие продажи. И год от года они снижались.
Так.
И, в принципе, план на этот год, он был, как указывают, в районе от 1 до 2 миллиардов. И вроде как такой существенный рост идет. Но следует отметить, что всегда, в общем, Росимущество, оно, так сказать, запасом делает свои планы, которые потом старается просто перевыполнять. И то есть не надо ориентироваться на то, что там один или два было заложено. По факту эта сумма может быть больше, и прирост, наверное, будет тоже больше. Но в любом случае сумма, которая вот заявлена до 100 миллиардов, она, конечно, существенно превышает все предыдущие годы и планы. То есть такая... Новый этап.
Да, Денис, но здесь же важно понимать как бы целеполагание, потому что если рассуждать с точки зрения поступления денег в бюджет, у нас бюджет планируется в 35 триллионов, и по сравнению с этой суммой 100 миллиардов рублей, это, в общем, большая, конечно, сумма, но несущественная, чтобы, наверное, как-то разбрасываться, что ли, этими активами. То есть важно понимать, для чего приватизируется, и самое главное, что?
Ну, по идее, цель приватизации – это передать, ну, помимо пополнения средств бюджета, это передача предприятий в более эффективное управление. То есть вот часть предприятий, которые, получается, деприватизированы и которые, получается, по искам там прокуратуры и других органов были изъяты, да, то есть с точки зрения государства эти предприятия и, видимо, и работают не так эффективно, как должны были быть. И, ну, опыт последних десятилетий все-таки говорит о том, что предприятия, которые находятся под государственным управлением, они чаще всего показывают меньшую эффективность, чем работающие, скажем так, на частном капитале.
Но тогда я понимаю вашу логику, но с другой стороны, Денис, здесь же есть сразу два аспекта. То есть компании, которые находятся, предприятия, которые находятся под управлением Росимущества, это, насколько я понимаю, не равно все-таки национализированное предприятие. С другой стороны, это может быть временное управление. Плюс у нас, насколько мы понимаем, есть тренд определенный на как бы отход от практики 90-х годов, когда приватизировались какие-то лакомые куски. Третья позиция – это, ну, как бы, как кажется, что в чем разница между именно необходимостью приватизации и переделом или перераспределением собственности?
Ну, смотрите, перераспределение собственности в рамках одной компании или вообще в стране. Дело в том, что приватизируется же не обязательно 100% капитала компании. Угу. 100% акций, да? Так. То есть вот что сейчас заявлено из новых предприятий, там есть и неконтрольные пакеты доли, да? То есть остается и доля государства, возможность, то есть влиять на принятие решений, на управление, на распределение доходов. И часть акций или часть долей, если это общество с ограниченной ответственностью, то передается вот, ну, будет выставлено на продажу. Поэтому точно так же, как у нас вот со Сбербанком, там есть и доля государства, и есть и частные инвесторы, и вполне эффективно работают. Поэтому вот это перераспределение, оно надо в конкретном случае смотреть.
Каждый раз. Но получается, да, что все-таки просто есть представление о том, что уже все, что можно было, в принципе, его там приватизировали или форму собственности определили, там, с госучастием, без госучастия. А получается, сейчас это какие-то остатки, это какое-то перераспределение или что имеется в виду?
Ну, смотрите, уже второй год у нас работает подкомиссия, правительственная комиссия по иностранным инвестициям, которая как раз занимается тем, что определяет стоимость и дает, согласовывает возможность иностранцам, которые иностранным компаниям, иностранным акционерам выйти из состава участников российских предприятий. И вот в том числе вот про такие предприятия, их тоже, ну, крупные заводы, их не каждый может, в общем-то, быстро купить и эффективно управлять, и я думаю, что они тоже пойдут в состав вот предприятий, которые будут приватизироваться. Плюс вот часть предприятий, которые были по искам там Генпрокуратуры и были, скажем так, изъяты обратно в собственность государства. То есть, ну, для, опять же, для управления этими предприятиями, которых, в общем-то, их не было в плане приватизации. Надо отметить, что у нас есть на каждый год, ну там вот сейчас на 22-24 год, да, план приватизации, да, то есть там есть какой-то список компаний, которые планово предполагали приватизировать. Вот. Но появился пул достаточно большой и достаточно крупных предприятий промышленных, да, которые вот переходят в руки государства. И, соответственно, ими надо управлять, вот поэтому их и будут приватизировать.
Понятно.
Я бы тут еще добавил такой момент, что при переходе, ну, то есть, почему важно это провести через Росимущество, через приватизацию? Потому что когда вот эта комиссия, про которую я говорил, правительственная, она там принимает, ну, дает там одобрение на сделки по продаже, может пройти какое-то количество лет, там, не знаю, 5-7, и получится, мы можем получить новую волну там исков по оспариванию этих решений. И те новые собственники этих предприятий, активов, там, земельных участков и так далее, они могут опять попасть в ситуацию, что из-за оспаривания вот решений этой правительственной комиссии, например,
они оказываются в подвешенном положении. Понятно.
Да, да, да.
Спасибо.
У нас уже была похожая ситуация вот с самовольными постройками. Вот чтобы ее не повторить, вот это нужно как раз пройти через приватизацию. И я думаю, что будет увеличиваться количество компаний, которые по такой процедуре будут искать более эффективных новых собственников.
Спасибо большое, Денис. Благодарю вас. Денис Подшиваленко был с нами, президент судебно-экспертной палаты Российской Федерации. Так, по поводу еще этого процесса, что есть любопытного? Значит, да, Силуанов сказал, что приватизация должна принести в бюджет в 2024 году не менее 100 миллиардов рублей. Другое дело, насколько мы понимаем, все-таки приватизация – это решение, в общем, о приватизации принимается не самим Минфином, то есть Минфин здесь не конечная звено в принятии решений. Так, Росимущество в 2023 году обеспечило поступление в бюджет 398 миллиардов рублей. Об этом на заседании коллегии Росимущества руководитель ведомства Вадим Яковенко сделал заявление. Так, среди крупнейших плательщиков дивидендов для Росимущества за прошлый год Транснефть, Роснефтегаз, Русгидро и Алроса. Другими крупными статьями доходов стали приватизация объектов 29 миллиардов рублей, аренда и продажа земли 15,5 миллиардов рублей, аренда объектов казны 4 миллиарда рублей. Прочие доходы, администрируемые Росимуществом, составили 10,5 миллиардов.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, заявление делает представитель Балтийских государств. Премьер Латвии предупредила о железном занавесе для России. Она говорит следующее. Между Россией и Балтией будет опущен железный занавес. Страны Балтии должны опустить занавес, сократив энергетическую и экономическую зависимость от России. Процесс идет непросто, сказала премьер Латвии. Кремль выражал надежду, что до этого не дойдет. Трансляция, значит, заявления премьера Латвии Эвики Селиния шла в интернете. Она говорит, мы понимаем, что в будущем возникнет железный занавес между Балтийскими государствами и Россией, и Белоруссией. Прежде всего, имеется в виду достижение энергетической и экономической независимости от России. Достичь этой цели непросто. Этот процесс требует времени, сказала она. В российском МИДе определяют премьера Латвии как одну из наиболее враждебно настроенных политиков региона. Вадим Трухачев с нами, политолог, доцент РГГУ. Вадим Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а есть ли за этими заявлениями действительно какая-то стратегия вот окончательной и бесповоротно отгородиться от России, даже, может быть, забором каким-то?
Да, есть.
Есть.
Латвия использует нынешнее положение дел для того, чтобы оборвать максимальное количество связей с Россией, выдавить оттуда максимальное количество русского и вообще русскоязычного населения. Они даже украинцам не рады. Только по той причине, что многие украинцы говорят по-русски. Они даже отечественной нашей несистемной оппозиции не рады, потому что они носители русского языка. Угу. Да, это системная политика Латвии по отгораживанию от всего русского и выдавливанию с территории Латвии всего русского.
Ну вот выдавят они все русские оттуда, а что они потом делать будут, интересно, вот дальше как? Как они будут торговать рисками в дальнейшем?
Они считают, что им как первой линии защиты от России... Угу. Их ЕС и НАТО не бросят. Они будут зарабатывать на том, что они противостоят России и являются первой линией обороны. Вот на этом они собираются зарабатывать. При этом они, конечно, прекрасно понимают, что потеря российского рынка для той же самой латышской продукции, где уже шпрот, да, это существенный удар по ним. Но они на это готовы. Здесь идеология перевешивает прагматику.
Вадим Вадимович,
если бы они были прагматиками они бы вели себя иначе.
Вот, а здесь тогда любопытно, а им дают действительно гарантии того, что если они становятся, ну, неким вот прям рубежом против, значит, в отношениях с Россией, то отгораживайся оттуда, они действительно какие-то преференции получают?
В отличие от Украины, да. Они такие гарантии имеют. В отличие от Украины, латышей в Европе считают своими. Они считают их европейцами, поэтому им прощают все. И поэтому, тем более, что Латвия страна небольшая, как и другие прибалтийские страны, поэтому им что-то подкидывать будут.
Что-то подкидывать будут. Но даже интересно, что среди вот, балтийских стран, среди трех государств, Латвия почему-то считается самой как бы русофобски настроенной. С чем это связано?
Знаете, элита сейчас, да. На бытовом уровне наибольшая русофобия у эстонцев. Потому что культурное расстояние, языковое расстояние между нами, ну, очень далекое, да. Все-таки с литовцами, латышами там языки, ну, двоюродные братья славян. Поэтому здесь все-таки расстояние поменьше. Ну, и еще один момент. В Латвии больше всего русских. Поэтому латышская элита настроена наиболее агрессивно.
Латышская элита настроена наиболее агрессивно. Ну, хорошо, а тут наши слушатели говорят по поводу Сувалковского коридора. Ну, то есть, будут ли латыши давить, например, на литовцев каким-то образом, чтобы, соответственно, те предпринимали какие-то действия? Хотя мне кажется, что, ну, здесь-то инстинкт самосохранения просто должен каким-то образом сработать. То есть, практика же прибалтийских государств какая? Мы будем как бы постоянно тыкать палкой в русских, но будем делать так, чтобы нам самим не сильно прилетело.
Ну, у них такая тактика и есть. Подзуживать друг друга, они все время друг друга подзуживают. Периодически по-разному бывают. То кто-то из литовских политиков, то кто-то из латышских, то кто-то из эстонских возьмет и приедет в Россию. Последней была бывшая президент Эстонии в России, по-моему, в 2019 году. Ой, ей прилетело. И в собственной стране, просто за сам факт визита, и в собственной стране, а до того латышские президенты сюда приезжали, и тоже им прилетало. Подзуживать друг друга они всегда будут. Но Литва и Латвия, скажем, находятся в несколько разном положении, в Литве мало русских.
Мало русских.
Поэтому им так изгаляться не надо, как латышам. Эстонцы тоже взяли курс на выдавливание. Здесь они солидарны. Просто риторика сейчас латышских политиков более агрессивна. Но это может измениться. Тем более, что в Эстонии госпожа Калас, человек даже более яркий в этом смысле, да, чем госпожа Силиня.
Ага. Но, Вадим Вадимович, а в этой связи как бы позиции и, самое главное, как бы стратегии Российской Федерации, к чему... То есть мы привыкли к тому, что в Прибалтике на русских смотрят очень враждебно, крайне враждебно, прям из последних сил держатся как будто бы. Но Россия-то с этим что делать?
Оборвать с ними все связи. Перестать, да, гнать через них в Европу нефть, лес, цветные металлы и так далее. И как сделал Китай с Литвой после того, как в Литве появилось представительство Тайваня? Он просто удалил Литву из своей таможенной базы. И прекратил с ней все торговые отношения. Сразу в литовской экономике дыра возникла.
Ну, я так понимаю, с нашей стороны есть определенная логика, что раздражать дальше, они сами себя будут раздражать, но не нужно подливать масло в огонь, потому что есть Калининград, Сувалкский коридор и так далее. Нет? Или вообще не связанные вещи между собой?
Ну, в случае с Латвией, Эстонией, тут Сувалкский коридор.
Нет, с Литвой, конечно, но я в целом говорю, вы понимаете про Прибалтику, да.
Логика имеет какой-то смысл только в отношениях с Литвой. В отношении Латвии и Эстонии эта логика не имеет. Кроме того, знаете, когда мы не отвечаем, они считают, что им все сходит с рук, и они продолжают еще больше усердствовать в своих действиях.
То есть вы считаете, что они как бы продолжают как бы усиливать даже вот эту вот даже словесную истерику просто потому, что не видят какого-то явного
потому
отпора?
Они не видят явного отпора, они не видят ответа, они не видят то, что им было бы больно. То, что им, у них появились приключения, и что, скажем, инфляция в балтийских странах по меркам ЕС огромная, это они сами себе устроили. Это не в силу нашего ответа, а в силу их собственной там, глупости и недальновидности. А вот именно ответа от России они, ну, получили только один. Ответ то, что транзит резко сократился. Такой ответ действительно есть. Но они к этому были готовы.
А слушатели наши интересуются, они же и так перестали покупать энергоресурсы у Российской Федерации. Об обрыве каких энергетических связей они говорят?
Ну, не совсем. Они напрямую перестали покупать, а косвенно-то продолжают покупать. И все равно туда что-то попадает.
Да, стало же это выражение латвийская нефть, да, или латышская нефть. Это нефть, которая смешана с молекулами свободы в Прибалтике. И она уже не российская, она какая-то другая.
Вот да, была эта тема. Вот именно так.
Понятно. Спасибо, Вадим Вадимович. Вас благодарю. Вадим Трухачев был с нами, политолог, доцент РГГУ. С вашей точки зрения, какая тактика со стороны Российской Федерации в отношении Прибалтики будет эффективной? Какая? Ну, потому что есть, конечно, некая позиция такая, знаете, благородство, что, ну, в общем, маленьких не давят, а с другой стороны, маленькие государства, но очень-очень шумные и очень, как это, ну, видимо, в том числе еще от собственного бессилия. Ну, вот что объективно могут сделать балтийские государства? Их задача какая? Заводить друг дружку на ненависть против России. При этом они имеют, ну, какие-то действительно деньги, какой-то транзит и так далее. А вот прекратить этот транзит. Ну, будут они, допустим, шантажировать Сувалкским коридором. Но мне кажется, что многие Калининград, в принципе, люди недооценивают. Потому что говорят, как Калининград там? Да это укрепрайон. Ну, просто укрепрайон в Европе, который очень сильно раздражает всех остальных. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Ну, пожалуйста. Вот,
смотрите.
Да.
Они маленькие, да, но они выполняют роль какого-то органа Соединенных Штатов. Например, зубы такие там. Зубы, которые хотят нас грызть. Вот Соединенные Штаты хотят нас грызть вот этими
зубами. Нет, зубы, которые хотят нас грызть, это история на Украине, простите. А с Прибалтикой не так. Вот точно не так. Потому что, ну, как бы, ну, хорошо, есть, наверное, какие-нибудь наемники, еще кто-то есть. Это же Прибалтика говорит, давайте мы там на Россию и так далее. Но не сами же на Россию. Ну, боевой эстонский флот, 300 человек численность. Может, наверное, много чего. Но с одной не идет же сразу, поддерживает всех остальных. Из стран этого региона наиболее серьезную, как бы, опасность и тревогу вызывает объективно Польша. У Польши мощная армия, вооружение, численность населения. Ну и, соответственно, вот эта вот задачка на русофобию тоже присутствует, естественно. А поэтому с Прибалтикой это вот какая-то другая... Это, главное, вечная, извечная история. Но у нас с вами есть такая тактика в государстве, что, по сути, ну, послушайте, ну а что сейчас делать вот против Прибалтики? Ну вот сами, как и другие страны Европы, мы им гнали электричество, ресурсы гнали. Они сами сказали, мы слишком сильно энергозависимы от России, это угрожает нашей национальной безопасности, поэтому мы не будем этого делать больше. И сами все отрубили. Не мы же им отрубали, они сами отрубили. Вот, при этом походи обвиняя, что вот, там, страшная Россия и так далее. А, так, мне кажется, ненависть к России у них существует только среди чиновников. Рядовые люди ищут возможности торговать с Россией. У меня много знакомых из Польши, Литвы, Белоруссии, Украины. И все ждут, когда ситуация нормализуется, и можно будет восстановить деловые отношения, говорит Юра Каменков. И это тоже, конечно, присутствует. Нет, самая хрестоматийная история была с премьером Кая Калнас, которая потом оправдывалась, почему ее мужа на фоне этой русофобской политики, почему у нее бизнес, связанный с Россией, был, помните? Давайте новости послушаем, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Продолжаем, и давайте про кино теперь поговорим. Российскому кинопрокату не хватает около 50 фильмов в год. Для стабилизации ситуации на рынке кинопроката потребуется не один год. Сейчас кинотеатрам не хватает полсотни фильмов, сообщила министр культуры Ольга Любимова. Она говорит, мы поняли, что мы можем жить без американских громких премьер, которые не наши, которые ушли и которые не работают. работают. Но, конечно, для того, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке, потребуется еще не один год. Это действительно так. Роман Григорьев с нами, кинокритик. Роман, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а что подразумевает министр под фразой «стабилизировать ситуацию на рынке»? В смысле, чтобы кинотеатры не загнулись или чтобы что?
Ну, там часть кинотеатров уже закрыли при строительстве новых торговых центров. Насколько я знаю, кинотеатральные площади не планировались до последнего времени. Я думаю, что министр в целом имеет в виду ситуацию. Это касается и просто количества фильмов, да, которые выходят под экраны. Потому что ранее она называла цифру, по-моему, в районе 300 фильмов именно вот уровня высокой кассовости, ну, так называемых блокбастеров. И, по-моему, сейчас вот мы как-то постепенно к этой цифре в год подбираемся, медленно. Я думаю, что она очень оптимистичный, осторожный человек, ну, как присущий чиновнику, тем более государственного уровня, такого масштаба. Конечно, я надеюсь, что выйдем гораздо раньше, и очень большие надежды в этом плане будут оправданы именно благодаря последним кассовым успехам даже таких вот сложных, на первый взгляд, не массовых картин, как да тот же «Мастер и Маргарита» или «Онегин» Сарика Андреасяна. Ну, просто я вот до эфира чуть-чуть так подраскинул мозгами, понял, что, ну, если бы сейчас в кино у нас шел какой-нибудь «Бэтмен» или «Вторая Дюна», вот то, что сейчас, да, там, параллельным прокатом, ну, эти картины собрали бы в пределах, там, до 100 миллионов рублей. А «Онегин» уже подбирается, по-моему, 460 миллионов сегодня, и я думаю, что это потенциально, там, 800 миллионов. То есть, короче, я что имею в виду, да?
Да.
Что продюсеры и люди, готовые вкладывать деньги, они видят, что, как бизнес видит, что на этом стало можно заработать очень нормально. И при этом даже темы не надо там придумывать новых каких-нибудь суперагентов, суперэффекты. Достаточно просто экранизировать удачно Пушкина, да, осовременить, скажем так, вот, или Булгакова. И это уже выстреливает. Ну, просто при размерах нашей страны и при потенциале зрительском, да, это ого-го, какие вообще там светят всем барыши. В хорошем смысле, да, прибыль, я имею в виду, нормальную. И плюс еще министр, я думаю, уж обязательно бы добавила, я не берусь на себя роль ее спичрайтера, но уверена, она тоже об этом, естественно, знает больше меня, что у нас просто не хватает кинотеатров, да, если бы они были там в таком количестве, в, ну, достаточном, чтобы люди не ездили из своего районного центра куда-то в большой город посмотреть кино, то, конечно, это были бы еще большие деньги.
Роман, а здесь есть еще такой аспект, сразу наши слушатели пишут, они поправляют, что «Дюна» вторая, оказывается, в кино идет, и говорят, еще можно приглашать китайское кино, они сейчас снимают весьма прилично.
Китайское кино что-то не зашло.
Да?
И, честно говоря, они очень хорошо все, естественно, делают. Индустрия там ого-го поставлена. Там вообще, можете себе представить, сколько населения и как это все там работает покруче, в общем, в цифрах, по крайней мере, чем Голливуд даже. Но ну, потенциально, вот я имею в виду. Просто они снимают очень много исторических реконструкций. И нам они как бы, ну, как бы вот не очень, что ли, понятны. А потом я не совсем понимаю, при нашей богатейшей литературе и вообще при наших былинах, зачем нам какие-то китайские вот эти...
А это, я поясню, про истории. Что слушатель, наверное, говорил. Потому что мы привыкли еще до того, как все санкции вводились, и когда у нас был запрет, вводился запрет на, соответственно, трансляцию иностранного кино, как раз-таки первый вопрос был такой. У нас потенциал собственного внутреннего рынка широкий, но логика чиновника заключается в том, что американское кино спасало и поддерживало отрасль, а что мы теперь будем делать? Все закроются, и все.
Понятно. Ну, как показала практика, это вы таких чиновников больше не слушайте. Как раз американские фильмы не давали проходу нашим кинопроизводителям, и вот я об этом уже много раз думал и несколько раз даже вворачивал это во всякие интервью, что сейчас надо очень шустро двигаться, развиваться, расширяться тематически и, в общем, снимать все больше нашего, чтобы занимать эти ниши, и потом уже, если вообще вернется кто-то из иностранных кинопрокатчиков, им как бы уже не так будет вольготно, потому что там раз там под Бэтмена расчищается просто сетка, и двигаются все наши фильмы.
Да.
Ну, потому что спасибо, но как бы давайте подвинемся. Вот. Потом я не знаю, что за мотивация у таких чиновников, которые говорят, что американское кино спасало. Ничего себе тексты вообще. Но на самом деле спасать должно наше кино, а американское можно показывать. Почему нет? Тоже хорошие фильмы. Давайте не будем там биться лбом там об родную березу и не понимать, что и есть и другие режиссеры, иностранные режиссеры. Вообще кино – это международный язык, оно вообще спасает всех. Вот все уходит, да, политика уходит, все уходят и приходят, а кино остается. Поэтому мы и Пьера Ришара любим, и французов, да, заодно. И Майкла Дугласа любим, и американцев заодно. И именно из-за этого это поддерживает какие-то вот хтонические нити между людьми по всему миру, да. Поэтому пусть тоже американские фильмы будут показываться, но приоритет, конечно, у нас должен быть на наш.
Роман, а в связи с тем, что сейчас у нас уникальная ситуация сложилась, что мы можем быстренько добрать и свою же нишу занять, можно ли говорить, что язык российского кино все равно меняется? То есть изначально, даже наши слушатели пишут, когда американское кино было, наше было похоже на какой-то косплей. Мы постоянно пытались повторить, и в итоге у нас просто спецэффекты, рапида и примитивные сюжеты. Но мы же можем глубже, интереснее и драматичнее.
Понятно. Ну, индустрия растет, развивается, профессионализм люди набираются. В свое время за «Обитаемый остров» Бондарчука не разносил только ленивый.
Был такой,
и
да.
И было понятно, да, что на самом деле человек вкладывает своим трудом в общем, в индустрию. И вот эти все цех пошивочные, декораторские, художники, да все просто, светики, там, операторы, кто работали на том же «Обитаемом острове» лет там сколько, 16 или 17 назад, вот они сейчас все выросли, и вот они вот все и снимают, то, что вот уже круто смотрится, потому что, ну, был такой перерыв в 90-е, там, в начале 2000-х, когда мало чего толкового снимали, потому что ну, перестраивалась и страна, и кино, и все перестраивалось. И, в общем, да нет, я думаю, что все снимало. Ну, как бы, если несколько лет назад еще появлялись какие-то такие более-менее странные пробные такие фильмы, то сейчас таких вот экспериментов все меньше. Потому что, когда заходит серьезный бизнес с их финансами, ну, там, знаете, даже тот же «Второй экипаж» изначально было больше эротических сцен. Это я вот говорил с ребятами, которые там погоняли через таргет-аудиторию предмонтажную версию. И аудитория сказала: не-не-не, что-то очень много эротики, давайте-ка на больше гуманизму вот, вернем, как бы, одежду на актрис. И поэтому это вот все серьезные подходы, они уже практически повсеместно применяются, и каких-то вот ляпов, я думаю, что будет все меньше, ну, потому что я говорю, что серьезные деньги, они не допускают меньше ошибок. Раньше можно было вложить деньги и их отмыть, ну, я так подозреваю.
Я понимаю вас,
вот,
да.
Что были такие варианты. А сейчас уже, слава богу, такого, я думаю, нет. Может, я как крайне наивен, кто-то сейчас смеется в недрах своего черного Бентли, ну, моими словами. Но я думаю, что эти люди, им осталось недолго смеяться, даже если они остались. Так что мы движемся куда надо, и я думаю, что следующее – это выход на международные кинорынки, что, в частности, и делала раньше компания «Роскино». Я думаю, что постепенно падут все какие-то там препоны, и мы куда-нибудь выйдем на какие-нибудь страны, на Южную Америку выйдем, где у нас традиционно есть лояльные зрители, в том числе благодаря мультику «Маша и Медведь», да, который был там принят.
Да, понятно. Спасибо.
И, может быть, где-то в Европе, Балканы. Ну, то есть потихоньку будем шевелиться, плюс какие-то продакшены наши начинают работать уже с онлайн-кинотеатрами, как бы не особо афишируясь, да, что это наши в прошлом продакшены, те же студии там Александра Цикало, вот, которые как бы засланный, так, грубо говоря, казачок по-хорошему в Голливуде от нас. Так что я думаю, что все оптимистично на это дело смотрят, все будет хорошо.
Спасибо большое, Роман. Вас благодарю. Роман Григорьев, кинокритик, был с нами на связи. Так, сериал очень хороший, Вадим говорит, согласен. Сериал, кстати, снимается великое множество сейчас, это правда. Так, полиция уже гоняется за черным Бентли, судя по звуку на фоне вашего разговора, демонтажер говорит. Не знаю, все может быть. Так, на ремейках далеко не уедешь, говорит Катя. Конечно, но когда тут кто-то писал, что мы можем и Онегина, и По щучьему велению, но и можем кучу дряни под пивко всякое, говорит Вадим. Понимаете, Вадим, но постоянно как бы производить высококлассное качество, на потоке качественное кино, ну, невозможно. Когда вы смотрите даже советскую классику и говорите, что вот снимали кино, умели, конечно, умели и снимали, но мы знаем советское кино и советские шедевры, советскую классику ровно по тем фильмам, которые допускались в конечном итоге. Потому что, скорее всего, было кино и с точки зрения как бы кинематографа некачественное. Не только с точки зрения там цензуры и так далее. Плюс не забывайте, что и в Голливуде, который для нас долгое время был образчиком, тоже было много всякого абсолютно посредственного кино, которое, как вы говорите, вот под пивко, попкорн и так далее. Поэтому на потоке нет. Но вопрос, что действительно уход, точнее не уход, а как иностранный фильм сказали, мы не разрешим вам транслировать наше кино. Ну вот, у нас такие против вас такие культурные санкции. Мы сначала думали, говоря, мы будем вот просто так нелегально. Наши чиновники сказали, что нет, нелегально не будем. Их третировали за то, что вроде бы они как будто бы хотят хорошую мину при плохой игре сохранить, а вдруг те вернутся, а как же так, чтобы штрафов не было. Но объективен факт следующий. Ниша серьезно расчистилась. Потому что долгие годы было сформировано представление, что вот иностранное кино безальтернативно. А то, что у нас, это какое-то либо авторское, либо нишевое кино, либо просто какой-то косплей, потому что мы тоже хотели, ну, повтор какой-нибудь, да, пародия какая-то, потому что мы тоже хотели снимать что-то на уровне «Аватара», но ни денег, ни возможностей, ни фантазии не было. Вот, а сейчас, ну, пробуй есть, почему там кто-то говорит, вот «Чебурашка». Может нравится, может не нравится, но сборы кассовые говорят сами за себя. «Мастер Маргарита» может нравиться, может не нравиться, но сборы говорят сами за себя, понимаете? Но если на «Анну Каренину» с Кирой Найтли ходили, почему модно ругать там условно то же самое «Мастера Маргарита»? Ну вот почему? Ну вот, автор так видел. Или какое-нибудь еще кино, даже не знаю, из последнего, что там сняли. Не знаю. Поэтому всегда будет... Я уверена, что есть люди, которые не очень любят Дзефирелли. Ну вот, правда, есть люди. Но это говорит просто там, о качестве, об уровне этих людей и все, там, интеллектуальном развитии, культурном развитии. Поэтому другое дело, что шанс действительно есть снимать. Оказывается, можно снимать сказки, понимаете? Оказывается, боже мой, можно снимать детское кино. Я помню, лет 15 назад были заявления людей из кинобизнеса, когда им задаешь вопрос, почему вы не снимаете детские сказки и почему у нас нет альтернативы сказкам Роу и диснеевским мультикам. Говорилось, ну, это кино не приносит прибыль. Ну, подождите, а как развитие, там, культура, дети и так. А потом появился сериал «Маша и Медведи» с феноменальным коммерческим успехом, с феноменальным, который смотрит по всему миру. Вообще самый массовый кассовый продукт из Российской Федерации за последние, там, много-много лет. Здесь то же самое. То есть варианты, как кризис оказался возможностью для того, чтобы развивать рынок, снимать семейное кино, как это, снимать сериалы, снимать мультики, показывать эти мультики, выставлять на каких-то конкурсах и так далее. Поэтому, по-моему, ничего плохого нет.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, Вадим говорит, в Голливуде вообще ужас. Сиквел, триквел, 10, говорит. Ну, или другое. Или ты должен быть нацменом каким-нибудь, или, значит, у тебя должен быть определенный цвет кожи, разрез глаз, определенная сексуальная ориентация. Тогда есть вариант получить Оскар. Вот. А, так, Китай призывает США прекратить необоснованное подавление ТикТока. США должны уважать рыночную экономику и принцип честной конкуренции, заявил официальный представитель Министерства торговли Хэ Ядун. А, Китай примет все меры для решительной защиты своих законных прав и интересов. Смысл здесь в чем? Как бы вы сейчас не иронизировали вокруг того, что мы обсуждаем социальные сети, но эта история действительно феноменальная. В Соединенных Штатах Америки действительно заявляют, что ТикТок, китайская социальная сеть, представляет угрозу национальной безопасности. Видимо, потому что сделали ее китайские коммунисты. Но другого не дано. Палата представителей США в среду приняла законопроект, предписывающий китайской компании ByteDance продать принадлежащий ей TikTok под угрозу блокирования социальной сети в США. Поддержку документа проголосовали 352 конгрессмена. Против были 65. Ну, то есть смысл в чем? Что с одной стороны TikTok это угроза, а с другой стороны вы продаете, тогда это не будет угрозой. Владимир Брутер с нами, политолог, Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а почему США объявили войну ТикТоку? Это какой-то способ рейдерского захвата?
Я думаю, что ответ на этот вопрос можно получить по позавчерашнему голосованию в Европарламенте, который постановил, что власти Евросоюза могут вмешиваться в работу СМИ. Никаких альтернативных источников информации, никакого доступа к альтернативным источникам информации у граждан этого сада Земли быть не должно. Они должны получать только дозированную информацию, дозированную, которая проходит через собственные фильтры. А ТикТок этим условиям сейчас не удовлетворяет.
Ну и какие здесь варианты, с вашей точки зрения, возможны? То есть, условно, запрещенная Мета выкупит, и тогда все будет очень демократично?
Ну, кто-то или ТикТок продастся, или его закроют. Вариантов два.
Ну, а для китайцев,
я не думаю, да. Что... Ага. Я не думаю, что американские законодатели просто так голосовали.
Но здесь просто интересно, Владимир Ильич, мы же понимаем, что как бы цель получения коммерческой прибыли, она может как раз и прикрываться вот этой вот риторикой про опасность, развращение детей и прочее.
Их, на самом деле, коммерческая прибыль в таких случаях интересует гораздо меньше, чем это принято считать. А в российском руководстве тоже считают, что коммерческая прибыль не допустит разрыва отношений между Германией и Россией. Ну вот, можно посмотреть.
Интересно просто, Владимир Ильич, почему Соединенные Штаты Америки последовательно... Значит, таким образом сейчас пытаются бороться с Китаем. И самое главное, какие действия Китай со своей стороны может предпринять, чтобы сохранить, ну, видимо, для себя максимально выгодное положение?
Ну, Китай может предпринять много экономических действий. Вопрос в том, что Китай все время пытается отложить конфликт с Западом на после, считая, что Китай становится сильнее, а Запад слабее. А поэтому здесь нужно пройти очень узкой тропинкой, чтобы выгоду на перспективу и как бы не разменяться на сегодняшнюю ситуацию. Перед китайцами стоят непростые задачи. А что касается ситуации вообще, давайте вспомним как бы историю с тем, как Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года. Для того, чтобы раздуть такую историю, нужен полный контроль над местными медиа. И нужно, чтобы местные медиа писали и освещали те нарративы, которые передаются сверху. А вот для этого все это и нужно. Нужно, чтобы альтернативных нарративов не было.
Ну, то есть Соединенные Штаты буквально сейчас занимаются просто зачисткой информационного поля везде. Пресса, социальные сети и прочее.
Вот то, что происходит с Ассанжем, это тоже зачистка медийного поля. Она никогда не прекращалась. А просто есть ситуации, когда к этому можно подходить, скажем так, лениво, и есть ситуации, когда к этому подходят агрессивно. Вот 2016 год – это определенный водораздел. И уже тогда было ясно, что нас, как информационный источник, будут защищать по полной программе. Причем то, что началось с Америки, уже тогда коснулось остальных стран, которые запрещали там и РТ, выкидывали его из пакетов. Все это ведь началось не в 2022 году.
Но МИД Китая ограничивается пока только словесными интервенциями, говорит, что это бандитская логика, стремление США забрать ТикТок. Но, в принципе, какие здесь варианты у китайцев есть?
Я начал с того, что Китай не хотел бы ситуацию излишне напрягать прямо сегодня. Китай бы хотел, чтобы ситуация вот как бы плавно переходила в ту, когда возможности Запада, прежде всего Западной Европы, становятся меньше, а Китай может разговаривать с ними с позиции выгодополучателя, по крайней мере. А поэтому из-за ТикТока это не главный момент, который, из-за которого Китай видит необходимость устраивать какой-то скандал.
Ну, конечно.
Понятно, что будет происходить. И это, кстати, урок нам. Враждебное информационное поле нужно защищать заблаговременно, а не в тот момент, когда создается напряженная ситуация.
Но с вашей точки зрения, в Соединенных Штатах вот в этом стремлении монополизировать и зачистить альтернативные мнения, не кажется ли там, что это своего, как бы обратная сторона, это все-таки слабость? Ну, то есть можно просто не выдержать. Контролировать такой объем всего?
Может быть. Вот я могу высказать свое мнение. Да. Вот в российской прессе очень часто пишут и очень часто высказываются по поводу того, что уход Америки из Афганистана – это признак слабости. Угу. На самом деле коллективный обком хорошо знает, когда и что нужно сбросить. У него огромный опыт политических действий, того, что называется мягкой силой. Он никогда не зацикливается на контроле, если его можно сбросить. Я ведь не случайно сказал, что как бы сначала они делали это лениво, а теперь делают это агрессивно. Здесь вопрос в том, что они знают, что сейчас из этого исходит для них определенная опасность, а через какое-то время, возможно, они уровень контроля могут и несколько снизить.
Просто интересно, Владимир Ильич, а что, вот смотрите, логика Штатов, или удалим, заблокируем полностью, или, соответственно, продайте нам, а если сравнивать с нашей логикой, когда у нас были рестрикции против запрещенной меты, но при этом сидеть в этой мете не запрещено никому?
Ну, как это, Россия часто имитирует рестрикции, их как бы все обходят, и я думаю, что российские компетентные органы считают, что это не самый плохой вариант, потому что иначе, ну, как бы, нарушатся привычки того, что называет себя креативным классом. Им так нравится, ну и ладно.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Ильич. Вас благодарю. Владимир Брутер был с нами, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Все давно ждут от Китая хоть какие-то серьезные действия в отношении США. Одни реплики, говорит Вадим. Ну, у китайцев логика другая. Вот у китайцев действительно другая логика. Что там? Если долго сидеть на берегу реки, то рано или поздно можно увидеть проплывающее тело своего врага. Вот примерно так. Поэтому, как это, помните, да, выражение было? Не помню, правда, кого спросили, ну, какого-то китайского деятеля спросили, там, как вы относитесь к французской революции? Он говорит, слишком мало, в 20 веке было, слишком мало времени прошло, чтобы делать какие-то выводы. Вот, как у нас 90-е, продай, а то отнимем, говорит Панк 13-й. Но, видите, социальная сеть действительно, с точки зрения Штатов, просто там альтернативные какие-то мнения, альтернативные ролики какие-то, представляет угрозу национальной безопасности. Вот, поэтому надо как-то с этим бороться. Вот попытаются каким-то образом с этим бороться. Но новости, и мы продолжим.